Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые считаются сейчас самыми актуальными к этому часу. Начнем с чего? Что «Молдовагаз» попросил «Газпром», ожидаемо, кстати, отсрочить выплату аванса за август и сентябрь. Денег нету. США и Евросоюз хотят добиться признания российских алмазов конфликтными. «Нью-Йорк Таймс» пишет об этом. После информационного выпуска мы с вами обсудим Роскомнадзор, который решил выделить 58 миллионов рублей на разработку системы поиска запрещенного контента. И в конце часа обсудим, что большинство жителей России выступили против усыновления сирот иностранцами. ВЦИОМовский опрос, и любопытно, что он проведен тогда, когда в Государственную Думу внесен проект закона о запрете усыновлять детей иностранцам из недружественных стран. То есть, если раньше это все ограничивалось Соединенными Штатами Америки, то сейчас у нас в списке недружественных стран более 50 государств, и если законопроект будет принят, то фактически это лишит возможности людей усыновлять детей в Российской Федерации, и, соответственно, лишит возможности каких-то детей обрести родителей. Вот. В «Умных парнях» у нас Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Тем на очень много накопилось, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», смски плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот», прямой эфир 495-7373-948.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить до конца четвертого квартала оплату аванса за август и сентябрь, сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан. Отложить выплату за текущий месяц «Молдовагаз» просит уже второй раз. Чебан сообщил, что низкие расценки на газ в Молдавии, которые установило 4 августа Национальное агентство по регулированию в энергетике, не позволяют «Молдовагазу» выполнить контрактные обязательства. И также он сообщил, что с января по июль тарифные отклонения составили 3 миллиарда рублей. За август они составят в два раза меньше. И, соответственно, отклонения в размере 6 миллиардов рублей, по его словам, неизбежно должны быть включены в тариф на газ для конечных потребителей. И в этом же контексте новость, которая пришла буквально вот прям некоторое время назад, «Молдовагаз» решила отключить более 2000 компаний-должников, чтобы не увеличивать долг перед «Газпромом». Алексей Гривач с нами, замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в какой момент для «Газпрома» ситуация может стать настолько критичной, и газ просто перестанет поступать потребителям, которые не платят за него?
А вы кого имеете?
Молдавию.
Ну, Молдавия не сама покупает газ, покупает совместное предприятие «Молдовагаз», у которого заключено соглашение на 5 лет, контракт. Он был подписан в конце прошлого года. Его условием было 100% оплата текущих платежей и проведение аудита по долгу историческому, накопленному там, на 700 миллионов долларов. Uh-huh. И вот аудит молдавские власти провалили, не провели к назначенному сроку, к маю. И при этом регулярно возникает вопрос об оплате. Один раз они не заплатили вовремя, практически сразу после подписания контракта там. А затем вот эта тема всплывает постоянно, они пишут письма, отложите платеж, но это как раз ответственность молдавского правительства. И сейчас ситуация, небольшое потребление, которое в летний период есть, молдавское правительство вполне может аккумулировать средства для того, чтобы выполнить эти обязательства перед поставщиком.
Алексей Игоревич, а нет ощущения, что Молдавия,
если денег не будет, то вероятностью 90%, что поставки будут прекращены.
А нет ощущения, что Молдавия в любом случае платить не будет, и тогда вопрос возникает в следующем. А как долго можно этот платеж со стороны именно покупателя откладывать, вот просить откладывать этот платеж?
Нет, нельзя просить откладывать, потому что условием поставки газа и работы по контракту является 100% оплата текущих поставок. Если Молдовагаз этого не делает, то газ перестанет поступать.
А с вашей точки зрения, сказывается ли на решении, например, «Газпрома» и там отключать или вводить какие-то штрафные санкции, например, политические высказывания стран-импортеров, потому что мы знаем, что там президент Молдавии нелицеприятно высказывается о российской политике, о гражданах Российской Федерации, вот, в контексте спецоперации, но при этом тоже просят постоянно откладывать платежи, потому что денег нету.
Ну, это своеобразная форма саботажа, но ни для кого не секрет, что есть такие силы, они наверняка есть и в Молдавии, которые заинтересованы в обострении ситуации, разрыве в том числе и газовых связей, и дальнейшие попытки на этом фоне какой-то интеграции либо в Румынии, либо еще куда-то. Но, конечно, ценой такого поведения являются серьезные экономические, энергетические проблемы собственных граждан.
С вашей точки зрения, Алексей Игоревич, сложности с отключением, например, Молдавии от газа связаны ли с тем, что есть Приднестровье, то есть вот политический аспект в этом решении? Ну, потому что, казалось бы, нет оплаты, долг феноменальный, но поэтому давайте вы накопите, а пока мы вам газ поставлять не будем. И здесь важно понимать со стороны «Газпрома» жест доброй воли или все-таки действительно политический аспект в виде Приднестровья, он имеет значение?
Ну, там не только политический, он еще и гуманитарный, потому что прекращение поставок газа будет означать и прекращение работы молдавской ГРЭС, находящейся на территории Приднестровья, которая обеспечивает, естественно, и Приднестровскую республику, но при этом еще и значительную часть потребностей Молдавии, потому что где-то на 3/4 электроэнергия в Молдавии обеспечивается за счет поставок из Приднестровья, выработанного из российского газа.
Понятно.
И это будет не только газовый кризис, но и полномасштабный энергетический кризис. Там сложная конструкция, поэтому, конечно, есть попытки расшатать ситуацию, но на самом деле сейчас серьезных сложностей с тем, чтобы аккумулировать необходимые средства, у Кишинева нет. Другое дело, что именно поэтому они могут пойти на конфликт, потому что лето, и газовый кризис как-то вот сейчас будет ощущаться не так сильно, как во время отопительного сезона.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Игоревич. Принято. Алексей Гривач был с нами, замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну вот действительно, тот же договор, новый контракт, точнее газовый, очень долго его согласовывали, но я напомню, что это было в конце октября. Тогда «Газпром» и «Молдовагаз» провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на 5 лет, начиная с 1 ноября. «Газпром» заявлял, что сделка была подписана практически полностью на условиях молдавской страны, но при полной своевременной оплате текущих платежей и проведении аудита задолженности «Молдовагаза». Что мы видим? Аудит провален. Вот по текущим платежам сейчас Молдавия просит отсрочки. Но это все происходит на фоне того, что президент Молдавии Майя Санду заявила, что жителям Молдавии, которые поддерживают российскую спецоперацию на Украине, должны заняться госорганы. Вот. А получается, что, скажем так, история политическая раскручивается. Прошу прощения, да, история экономическая тоже. Вот, и возникает вопрос, а как действовать? Вот с вашей точки зрения, как действовать? То есть ситуация какая-то патовая, мы продолжаем придерживаться тезиса о том, что мы надежные поставщики Еще непонятно, кстати, нет ответа «Газпрома». «Газпром» позволит отсрочить до конца четвертого квартала оплату аванса за август и сентябрь или не позволит? Пока ответа не было, да, сейчас на лентах посмотрю. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Да, «Газпром», так, подает газ через Украину на Гессуджа, это другое. «Молдовагаз» отключит более 2000 должников, чтобы не увеличивать долг перед «Газпромом», то есть начинают резать по своим. Внутри Молдавии есть должники за газ, их отключают, чтобы, соответственно, не рос вот этот вот долг. Что еще? Что мы с ними саскаемся? Нет денег, нет газа. При этом, что их президент заявляет, что нет денег, пусть дефолт объявят, говорит Ярослав. А с другой стороны, если Молдавия кинет Приднестровье, то нам придется пошевелиться и побыстрее пробить коридор к Одессе, к Приднестровью. Не было бы счастья, да жадность поможет, причем с обеих сторон, говорит Борис, усматривая здесь очень серьезный политический аспект. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Пожалуйста, Павел.
Насчет задолженности Молдовы и да. нашей позиции, то, что мы надежные поставщики. Да, поставщики мы надежные, но покупатели должны платить. Соответственно, все, что вот озвучивается на сегодняшний день «Газпромом», означает то, что покупатель, мягко выражаясь, контрактные обязательства не выполнил.
Это правда.
И в этой ситуации разговаривать о том, что мы ненадежные поставщики, уже не приходится. Ну и как следствие, с учетом поведения Молдавии, а там и транзит оружия на Украину, там и многие моменты поведения и тому подобные вещи. Я бы, например, сказал, извините, ребята, за утром деньги, вечером стулья, вы все контрактные обязательства нарушили.
Угу. Ну а дальше что, отключать или что, как вы считаете?
Да,
отключать. Но дойдет ли, вот, Павел, интересно, дойдет ли до этого, потому что помним историю всяких вот этих вот газовых перипетий с Украиной середины нулевых, которые сейчас кажутся абсолютно вегетарианскими, конечно. А ведь как бы шантаж был, но в последнюю очередь договаривались. Сейчас невозможно это с Молдавией провернуть.
Нет, дело в том, что мы можем Молдавию просто тихо перекрыть кран, что мы уже, кстати говоря, примерно полгода назад делали, когда начался очередной этап, ой, у нас нет денег, угу. Пойдите на встречу и тому подобные вещи. И деньги как-то внезапно нашлись. Резко.
Деньги внезапно нашлись. Ну да, согласна с вами, кстати. Вполне вероятно. Тут еще же интересно, Европа лишается части производства. Словацкий завод «Словалка» из-за высоких цен на электричество прекращает производство алюминия. И в компании заявляют, что теперь европейские клиенты будут вынуждены импортировать металл из России и Китая. Вот. То есть признаки энергетического кризиса довольно яркие. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста, да.
Евгений, ну, конечно, отключать. Я так вот смотрю, мы просто не отключаем, видимо, у нас просто не получается то, что некуда девать просто этот газ, реально некуда девать, поэтому мы не отключаем. Так же, как и электричество при Балтам мы не отключаем, потому что нас его девать некуда. Вот и все. Ну и выручка валютная, соответственно, собирается.
Выручка.
Ну, не валютная, сейчас уже валютной нету, хорошо, рублями собираем. А так однозначно все отключать. Они нас поливают, там, я не знаю, с ног до головы, а мы их кормим бесплатным газом.
А мы газом снабжаем, да.
Ну, естественно, бесплатным газом, бесплатное электричество. Прибалтике даем практически бесплатное электричество. Они без нашего электричества. Если суверенная Германия может прожить без нашего газа, хотя говорили, что не может, может, проживет. Хаба откроется, а вот Прибалтика не проживет без нашего.
То есть, если из нас... Спасибо большое. То есть, вы предлагаете следовать той логике, что если из нас уже за границей нарисовали таких страшных вообще людей, которые живут в страшной стране и так далее, то есть, надо демонстрировать это, надо это показывать дальше, или все-таки включается экономический аспект в вот в эти вот гибридные войны, как их сейчас называют, а мы как будто бы никак. Потому что я напомню, что Молдовагаз регулярно сталкивается с трудностями при погашении платежа «Газпрому». В январе парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Официальный представитель российской компании отмечал, что «Газпром» опасается повторения кризиса неплатежей. Вот только непонятно, «Газпром» опасается повторения кризиса неплатежей, а Молдавия опасается, что газ перестанут просто поставлять. И в итоге никакого газа не будет, а энергетический кризис наступит и какой-то полный хаос. Или все-таки нет? Может быть, с этого начать?
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ярослав говорит, а давайте проголосуем в эфире. Про что? Отключать газ или не отключать газ? Я боюсь, Ярослав, не вы принимаете решение, отключать Молдавию от газа или нет. Это все так сложно, там какие-то разные интересы завязаны, в общем. Но в любом случае, если вы хотите таких голосовалок, какие-то темы будут, обязательно запустим. У нас есть тема с алмазами, алмазы конфликтные. США, Евросоюз и Канада призывают присвоить российским алмазам статус конфликтных. Это будет препятствовать поступлению алмазов на рынок. Свою инициативу страны Запада обосновывают тем, что продажа алмазов помогает России финансировать военные действия на Украине. Минфин назвал это предложение демагогией. Минфин России имеется в виду. Против продажи российских алмазов выступил представитель Госдепа Джордж Каджати, который представил инициативу в письме председателю Кимберлийского процесса. Это международная организация, учрежденная ООН, цель которой не допустить поступления на рынок конфликтных или так называемых кровавых алмазов. Эдуард Уткин с нами, гендиректор гильдии ювелиров России. Эдуард Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Эдуард Юрьевич, а вообще в вашей отрасли принято, скажем так, вот какие-то ярлычки на камнях есть при покупке? Принято ориентироваться, из какой страны, какой политический режим в этой стране, кто добывает эти алмазы? Это присутствует или нет?
Смотрите, есть правило кимберлийского процесса, которое распространяется на сырые необработанные алмазы.
Так.
Мы с ними не работаем. Мы работаем с готовыми камнями, которые крепятся в изделии. Это называется бриллиант уже. Uh-huh. Да? И определить, из какого сырья, в какой стране добытого сырья сделан этот бриллиант, огранен этот бриллиант, невозможно.
Невозможно. Ну, хорошо. Невозможно. А то предложение, которое вот сейчас выдвигают США и Евросоюз, с вашей точки зрения, перспективы есть?
Ну, смотрите, здесь два возможных варианта. Я не знаю, каким образом они будут предлагать. Дело в том, что есть так называемый кимберлийский процесс, да. Но решения там по введению каких-либо ограничений принимаются консенсусом голосов. И, соответственно, там есть голос и у России, и у Белоруссии. И я думаю, они просто-напросто наложат вето на принятие этого решения. А каким другим способом? Это если только не в рамках кимберлийского процесса, а просто в рамках очередного пакета санкций будут введено ограничение на реализацию сырых алмазов. Это другой путь. Там уже не требуется голосование.
Ну, мне кажется, это просто продолжение про алмазы, это продолжение истории с золотом. Помните, когда страны тоже европейские решили препятствовать попаданию российского золота на рынок? Вот, и да. Тоже пытались это ограничить. И такое впечатление складывается, что это вот тоже звенья как бы одной цепи. Можно как-то пометить какой-то материал, и тогда его будут покупать меньше. Линейно так работает или все-таки нет?
Нет, пометить невозможно. Пометить невозможно. Это все проверяет, документально отслеживается. Да, если вводятся ограничения на приобретение сырых алмазов в России, да, то здесь осуществляется документальный контроль. То есть откуда вы получили эти камни, как, каким образом вы оплачивали эту поставку камней. Вот это, в принципе, отследить можно. А наши камни, чтобы было понятно, да, они продаются в основном на биржах международных. Мы через бельгийскую биржу продаем 58% камней, и через Объединенные Арабские Эмираты еще 27%. А вот по прямым поставкам, мы по прямым поставкам поставляем камни в Индию, это порядка 10%. Вот по сырым алмазам, если будут наложены ограничения, и эти ограничения будут признаны в Бельгии, в Объединенных Арабских Эмиратах и в Индии, то да, возникнут определенные проблемы для сырых алмазов. Но опять-таки, если мы из этих алмазов сделаем бриллианты, то там ограничений на бриллианты нет. Бриллианты можно торговать и по кимберлийскому процессу нет ограничений, и под санкции, я так думаю, они тоже не попадут. Но для этого нужно суметь их огранить. А у нас, к сожалению, в стране своя собственная ограничная промышленность, она умерла.
Ага. И куда в основном поставляются? То есть мы поставляем алмазов несравнимо больше, чем, естественно, бриллиантов?
Да, мы поставляем алмазов. Это, если брать суммарно 100% алмазы и бриллианты, то доля алмазов занимает 98,5%, 1,5% это бриллианты. Мы в основном продаем сырье. Вот, в этом, конечно, проблема. Продаем мы в основном в конечном итоге Индии, потому что это мировой ограниченный центр. Дальше уже из Индии они расходятся по всему миру. Но опять-таки, те камни, которые огранены в Индии, распознать, из какого сырья они сделаны, невозможно, не идентифицируется. Поэтому, если Индия не подпишется под очередным пакетом санкций, да, и не будет их исполнять, то угроза для нас нет.
Эдуард Юрьевич, а здесь может быть такая проблема, как история тоже с нефтью, параллельно опрашиваются. А есть попытки ограничить наши возможности в экспорте энергоресурсов. Есть страны, которые готовы покупать, но мы вынуждены им давать довольно серьезный дисконт. Вот в истории с драгоценными камнями и с алмазами, в частности, такое тоже возможно. Индия, например, понимая, что есть для России такие риски, наращивает импорт с их стороны, но при этом просит дисконт.
Естественно, конечно, найдутся и страны, и компании, которые будут требовать дисконта, и существенного дисконта, там процентов 15, 20, 25, для того, чтобы провести через себя эти камни. Да, конечно. Во всяком случае, по золоту мы это уже наблюдаем сейчас.
По золоту наблюдаем. Эдуард Юрьевич, а, скажем так, проблемы могут возникнуть именно в части по алмазам, которые добываются в Российской Федерации, или же была, насколько я понимаю, попытка в июне, именно в рамках еще Кимберлийского процесса в Ботсване он проходил, там, соответственно, ограничить для Российской Федерации возможности экспорта алмазов, но из, например, африканских стран, где, оказывается, у нас тоже есть какие-то бизнес-интересы.
Ой, вы знаете, у нас там настолько незначительная доля от добычи, да, конечно, а потом, ну, чтобы вы понимали, да, мы занимаем по количеству, вот если брать алмазы в количественном выражении, да, мы занимаем первое место по добыче в мире. Это 33% добывается именно в России. В Ботсване добывается 19%, они на втором месте. А вот если брать в ценовом разрезе, да, по стоимости этих камней, то здесь на первом месте Ботсвана. Они занимают 33% рынка, Россия занимает 19% рынка. То есть у нас более мелкие и более дефектные камни, нежели в Ботсване.
Это спровоцирует, например, рост стоимости алмазов на рынке? Вообще даже инициатива такая?
Это может спровоцировать рост стоимости алмазов на международном рынке, но параллельно это спровоцирует снижение стоимости бриллиантов на внутреннем рынке в России.
Все взаимосвязано.
Ну, когда у вас вводятся запреты, вы не можете экспортировать, а у нас за последний год экспортировалось там порядка 48 миллионов карат, да, если у вас останавливается экспорт, то у вас получается переизбыток предложения на внутреннем рынке, а спрос не увеличивается из-за того, что доходы не растут. Поэтому, соответственно, владельцы будут вынуждены дисконтировать цены на внутреннем рынке, чтобы что-то заработать.
Да, понятно. Спасибо большое, Эдуард Юрьевич, принято. Эдуард Туткин был с нами, гендиректор ассоциации гильдии ювелиров России. Говорит, что все равно процесс этот будет маловероятен, потому что есть страны, которые заинтересованы в покупке наших алмазов, именно не бриллиантов, вот, и вряд ли они это подпишут. Но, естественно, если бы наша промышленность именно если огранка бы в Российской Федерации проводилась в промышленных масштабах, то, соответственно, тут вообще проблем бы не было, потому что действительно очень сложно определить именно по бриллианту, откуда этот бриллиант. 7373948, ваше соображение на этот счет, здрасте, алло. Наши бриллианты собираются объявить коралловыми алмазы.
Такое, что нужно отключить все, что только можно. Не хотят алмазов, хотят ввести на них ограничения. Ради бога, ведь алмазы это что? Это не только украшение. Это еще и инструмент высокоточный. Uh-huh. Это та же самая метрология, потому что камни используются
Конечно.
В измерительных приборах и так далее. И если, как говорит эксперт, что да, это может повлиять на стоимость. Ради бога, а как вы тогда собираетесь свои танки производить без всего этого? Вы завышаете цену. У них сейчас уже на спотах 2400 евро там стоит газ. Угу. Какие 100 танков там заявляет Германия, мы произведем? Вам дай бог зиму пережить.
Понятно. Спасибо большое.
Отключить все, что только можно.
Отключить все, что только можно. И все. И устроить кровавую баню на бирже. Ну, примерно так. Другое дело, понимаете, как это тонко звучит? США и Евросоюз хотят добиться признания российских алмазов конфликтными. Вот, еще одно выражение, это не конфликтные или так называемые кровавые алмазы. Вот, но интересно, вот каучук, который добывали в Конго при короле Леопольде, вот, его называли в Европейском Союзе кровавым или конфликтным каучуком, если почитать, что там творилось. А олово в Руанде во время геноцида, вот оно было каким-то конфликтным или все-таки, или это другое? Наверное, это другое. 14.30, новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Так, Борис пишет, почему бы не отменить запрет на кустарную добычу золота и алмазов рядовым гражданам? А почему бы не организовать свою золотую лихорадку? Штаты на этом неплохо поднялись. Никогда не понимал этого запрета. Требую разъяснений. Просто все уже давным-давно поделено. Борис, какой вы наивный. И в Штатах тоже все давным-давно поделено. Когда в Штатах была золотая лихорадка, те времена уже давным-давно прошли. А те же самые времена прошли, когда в Штатах нефть нашли. Вот. И не забывайте, что в свое время компанию Standard Oil, которая считалась вообще непотопляемой, в принципе, ее взяли и раздробили на несколько, потому что была опасность монополизации. А раздробили, а потом, в общем, все месторождения более-менее выгодные, все уже занято. Вот. Поэтому я не представляю сейчас, что в Штатах некое повторение золотой лихорадки или у нас, например, некая реинкарнация золотой лихорадки. Так, Ярослав, газ, алмазы, нефть, лес, как из газом для Молдавии отключить всем, а штатам уран для АЭС перестать поставлять, раз, как они говорят, что мы такие плохие. Пан говорит, ну, если алмаз для них кровавый, а газ что, не кровавый, что ли? Ну, это такая, знаете, формулировка для привлечения внимания. С одной стороны, да, вот эти конфликтные алмазы, а с другой стороны, ну, вот в алмазах, видимо, такой потребности, как в газе, нету, поэтому газ-то тоже он не свободный. Газ тоже вот, или нефть, она не совсем свободная, газ тоже не совсем свободный. Вот, но нефть там как-то смешивают, и вот он с молекулами свободы уже она получается. Что говорит Минфин, я вам хотела отметить. Минфин считает попытку помешать продаже алмазов политической демагогии. Ведомство утверждает, что российские бриллианты соответствуют всем экологическим, социальным или управленческим стандартам. Кроме того, доход от добычи алмазов вносит свой вклад в экономику Якутии. Жизнеобеспечение миллионного населения полностью зависит от стабильности добычи алмазов в регионе. А западные ювелирные марки стали отказываться от закупок бриллиантов из российских алмазов. Однако заменить российские алмазы непросто, и отказ от них вызовет рост цен, поставив одновременно под вопрос производственные планы Алроса. А против компании уже ввели санкции Великобритании и США. Минфин России на этом фоне решил провести либерализацию оборота алмазов и бриллиантов. Западные бренды действительно об этом объявляли. Многие западные бренды действительно работают на российских бриллиантах, и в итоге возникает вопрос, откуда теперь эти бриллианты брать. А что еще? Так, когда у вас сосед занимает постоянно деньги, вы ему даете эти деньги, он плюет вам в спину, пытается испачкать вашу дверь. Кем надо быть, чтобы каждый раз давать ему деньги в долг? Это про Молдавию газ, говорит Майк. Как-то у нас темы с вами слились. Ну, слушайте, может быть, в политике все гораздо сложнее, чем ваша метафора с соседом. А может быть и нет. 33% заменить непросто, да, ну, говорит Мортом. Понимаете, в чем дело? Вроде кажется, что просто, вроде как оказалось 3% мирового ВВП заменить очень просто. Про 3% говорили, что Россия имеет такой объем вот, в международной экономике. А оказывается, просто попытка это звено изъять из всей цепочки мировой довольно сильно, в общем, ударило по тем, кто пытался это сделать. Вот. Много-мало – это же не количественный вопрос, это вопрос еще логистический, это вопрос устоявшихся каких-то маршрутов, там, каких-то денежных обменов и так далее и тому подобное. Все гораздо сложнее, и мы это видим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роскомнадзор выделил 57,7 миллионов рублей на разработку системы поиска запрещенного контента. Так, для разработки системы Oculus, так он называется. Она с помощью технологии искусственного интеллекта будет анализировать фото, видео, тексты в интернете и выявлять запрещенный контент. На данные на сайте госзакупок обратил внимание Коммерсант. За разработку системы Oculus возьмется компания ООО Execution RDC. Создать технологию нужно к 12 декабря. А 22-му году, то есть 3 месяца всего лишь дается на это дело. И согласно технической документации, система будет в режиме реального времени на основании нейросетей анализировать изображения в видео, публикации каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет противоправной информации. Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», с нами, эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Андрей Игоревич, а до этого как противоправный контент вручную, что ли, искался? Что принципиально должно измениться, если тендер, в общем, найдет своего исполнителя?
ну, тендер нашел своего исполнителя, тут главное, чтобы он нашел свое исполнение.
Так.
Вот. Значит, смотрите, задача распознавания, она, во-первых, требует четкой формулировки, вот, с этим проблемы. Во-вторых, требует большого набора примеров. Вот, то есть у меня основной скепсис вызывает сроки. За 3 месяца там даже не подготовить.
Технологию создать, да, технологию создать.
Нет, технология — это еще один вопрос. Технологии есть. Технологии распознавания, просто им надо четко объяснить, что от них хотят. Вот, допустим, это персональное фото там ребенка в ванне или это детская порнография, вот, и так далее. Значит, ну и самое главное, такие задачи решаются уже много лет, отчасти вручную, отчасти на основе жалоб, просто когда сами пользователи там размечают контент, отчасти автоматически. Вот, проблема здесь следующая. То есть задачу решить можно, но, во-первых, одна первая проблема, очень трудно четко сформулировать задачи, что, ну, например, танцевать пьяному мудере на столе — это противоправный контент или не противоправный. Вот, вроде бы там военные на экране, все нормально, но делают не то, что надо.
Так.
Вот, вторая проблема — выделить четкие алгоритмы, чтобы они работали автоматически, потому что, кстати, одно из очень корявых требований вот в этом вот заявленном контракте — это обработка 2 изображений в секунду. Это ничто. Это значит, алгоритм работает до крайности медленно. То есть, видимо, нашли какую-то фирму, которая сказала, что мамой клянемся, все сделаем, но
Вы думаете, что критерии для тендера отобраны уже под конкретную компанию?
Очень похоже на то, потому что просто так, ну, либо это не профессионально, просто так в воздух заявить, что нам нужна система с вот такими параметрами, и ждать, что кто-то за волшебные сроки ее сделает. Потому что за 3 месяца можно подобрать набор примеров для обучения, только если у вас технология уже готова.
Так.
Вот. Значит, ну и самое последнее, в таких системах они имеют смысл, если там реально устранить ручную работу. В огромном количестве систем, включая, скажем, и запрещенные в России Facebook там, и Instagram, все-таки работают люди, то есть там 3 механизма. Там работают люди по выявлению, там работает отдел на жалобах, смотрит, что народу не понравилось, и работают автоматические алгоритмы. Пока никакую из 3 исключить не смогли.
Андрей Игоревич, а просто интересно, ну вот у нас есть разные организации, которые тоже занимаются выявлением противоправного контента и какие-то даже денежки за это имеют, бюджетные. Но вот их подход, он принципиально иной или это в продолжение уже имеющегося? То есть в итоге что должно принципиально поменяться?
Принципиально должно когда-нибудь поменяться то, что алгоритм должен стать автоматическим и его, ну и как бы всеми признанным, что вот если он вынес вердикт, значит, все это противоправно. Если пропустил, значит, все нормально пропустил. Другое дело, я еще не сказал, у этих алгоритмов есть одно волшебное свойство, они очень легко натренировываются до точности, скажем, 70%, трудно до 80%, очень трудно до 90%, а выжать выше 90% точности — это уже почти нереально. То есть надо быть готовым, что из 100 изображений там 10 они пропустят все равно.
10 пропустят. Но, Андрей Игоревич, а инфраструктура для этого существует?
Как раз к инфраструктуре требования минимальны. Это должен быть дата-центр с достаточно мощными серверами. Их не так много. Ну, еще раз, в этом... ну, это вообще достаточно странная заявка. Вот, но самое странное в ней — это требование 2 изображения в секунду. Это крайне медленно. Человек может с такой скоростью работать. То есть, может быть, у фирмы просто много операторов, и они решили, что им вот этих денег хватит на то, чтобы год
будет работать не искусственный интеллект, а настоящий.
Да.
За 58
миллионов рублей. Использовать естественный интеллект. А через год объявить, что техподдержка кончилась там.
Андрей Игоревич, а какой бы вот вы привели пример конторы, например, которая эффективно смогла вот этой работой заниматься, но в плане даже на примере социальных сетей, сейчас запрещенных у нас, но все-таки.
Уже смогла или смогла бы?
Смогла уже.
Ну, по своему опыту я четко видел, что, допустим, призывы к противоправной деятельности, призывы к насилию, призывы там к терроризму, призывы к противоправным выступлениям, то есть то, что ловится фильтрами по тексту, ловится достаточно эффективно, это уже несколько фирм умеют. Вот, ну, не буду там какие-то называть, не чтобы
надо,
не выделять, потому что их около десятка. Вот, это раз. Второе, рекламу наркоты тоже выявляют достаточно эффективно, хотя ее могут скрывать, там, вместо наркотики говорить котики, там, употреблять слово колеса или таблетки, которые могут быть из разных сфер. Вот, тем не менее, алгоритмы уже справляются. А обработка изображений – это вот до сих пор такой очень сложный и коварный момент. Тут я никого назвать не могу, у кого бы получилось.
И анализировать изображение и делать вывод, противоправный это контент или нет?
Да, да, да.
То есть пока только по словам?
Попыток работать с изображениями много, но еще раз, упираются либо в то, что нечетко сформулированы задачи, так. Просто непонятно, что и как отбраковывать. Второе, не удается насобирать нужное количество примеров или вариантов, чтобы обучить сеть, и она покрывала все варианты. Вот, кроме того, у самих систем остается как минимум 10% на право на ошибку, так называемый толеранс. Вот, ну а кроме того, народ у нас творческий и всегда найдет какой-нибудь там новый
способ.
Новый болт с нестандартной резьбой. Вот.
Наша слушательница спрашивает, прям последний вопрос, для чего нужно создавать этот алгоритм, имеющихся инструментов недостаточно, и каков тут в итоге баланс затрат и пользы?
Имеющихся инструментов все время недостаточно, потому что это гонка брони и снаряда, вообще любая безопасность и любое активное противоборство – это процесс. То есть любая система хорошо и эффективно работает очень короткое время, пока противник не наловчился ее обходить. Вот, то есть это один из шагов процесса. Другое дело, что предварительных шагов, которыми можно похвастаться, было мало.
Спасибо большое, Андрей Игоревич. Принято. Андрей Масалович был с нами, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. СМИ тоже подсчитал. Работает математика. На 58 миллионов рублей можно нанять 20 человек, платить им зарплату 30 тысяч в месяц в течение 8 лет. И 8 лет искать противоправный контент. Ну, я боюсь, что все-таки люди могут в какой-то момент машинам проиграть, если действительно машины будут способны выявлять противоправный контент быстрее, чем там одно изображение в 2 секунды или два изображения даже в секунду. Вот. И плюс научиться, видите, как Андрей Игоревич Масалович сказал, что проблема здесь даже искать противоправный контент не по тексту, а по изображению. Вот. А еще видео, может быть, вот в чем дело. По запрещенным контентам что подразумевается? Материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, информация о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков и пропаганда гомосексуализма. То есть ровно все то, чем занимаются в принципе наши организации, которые позиционируют себя как блюстители чистоты и закона в интернете. Но теперь нужен искусственный интеллект. Другое дело, что собеседники Коммерсанта равны как и Андрей Масалович в эфире у нас, говорит, что в такую сумму и в столь сжатые сроки выполнить поставленную задачу невозможно. Может быть, неправильно поняли, может быть, неправильно написали в тендере условия, но действительно 58 миллионов рублей, ну, много-мало это специалисты должны решать, а самое главное, создать систему за 3 месяца. Ну, вряд ли это такой тендер, который подразумевает, что вот уже система готова, но надо ее провести через тендер. Или это действительно так? Ну, вряд ли мы это когда-нибудь узнаем.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Большинство жителей России выступили против усыновления сирот иностранцами. Такого мнения придерживаются 60% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. Четверть сторонников запрета считают, что судьбу детей нужно решать по принципу «где родился, там пригодился», пишет РБК. Еще 13% уверены, что российским детям опасно оставаться за границей. По 7% сообщили, что их беспокоят однополые отношения и воспитание с чувством ненависти к России. При этом женщины выступали против иностранного усыновления чаще мужчин, 62% против 60%. Поддержка запрета растет пропорционально возрасту. Те, кто выступил за иностранное усыновление, объясняли, что дети лишаются возможности обрести семью и могут остаться в детском доме. 30% так считают, 9% заявляют, что дети важнее политики. И 8% указали, что несовершеннолетних нельзя лишать шанса на лучшую жизнь. Николай Слобжанин с нами, он национальный директор детских деревень СОС России. Николай Юрьевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Я понимаю, что опрос общественного мнения, вот в ЦИОМовский опрос, он совпал, по сути, с разницей в неделю с вот этим законопроектом, который в Госдуму поступил, по поводу того, чтобы запрещать иностранцам из всех недружественных стран усыновлять детей за границей. Возникает вопрос, а как много граждан России сейчас детей берут? И насколько велики шансы у детей из России быть усыновленными иностранцами?
Ну, давайте мы посмотрим на эту ситуацию, как бы вот с такой стороны. Почему у нас усыновляют граждане нашей страны?
Да.
Потому что они хотят, чтобы этот ребенок стал, ну, фактически их, скажем так, частью их семьи, полностью, абсолютно, угу. со всеми правами, со всеми ответственностями. Если мы посмотрим на статистику, статистика показывает, что у нас внутри, наше внутреннее усыновление, оно... Ну, крайне мало, оно почти стремится к нулю. Вы спросите, почему это происходит? А я отвечу следующее. Часто люди, они не думают о том, что ребенок, который хотят усыновить, исходя из таких вот лучших, скажем так, вот побуждений, хотят сделать его абсолютно полностью таким вот родным ребенком. Угу. Так вот, люди думают о его благосостоянии, ведь у нас часто это происходит. И поэтому широкое распространение, например, приемных семей, оно в какой-то мере, скажем так, очень сильно повлияло на то, что снизилось количество усыновленных. Конечно, если мы ребенка возьмем в приемную, например, семью, мы с ним точно так же можем выстраивать детско-родительские взаимоотношения, мы его можем также любить, воспитывать. Mm-hmm. Но при этом будет выходить в определенные пособия, при этом ребенок может, скажем так, претендовать на жилплощадь государства, и поэтому, если мы говорим о такой форме, как усыновление высшее, то, конечно же, вот это вот на нее
оказывает влияние.
Определенное влияние, да.
Но насколько верна концепция «не отдадим иностранцам»? Вот если иностранец, значит, априори плохой. Ведь даже это начиналось с истории пресловутого закона Димы Яковлева, когда говорили, ну, послушайте, там ситуации разные бывают, трагедии здесь и там, но в итоге многие сочли тогда этот законопроект все-таки какой-то политической инсинуацией. Там дети, в том числе с тяжелыми заболеваниями, их хотели усыновить, а в итоге их не усыновили, и, в общем, там трагедия в судьбе этого ребенка произошла. Ну, как-то вот с вашей точки зрения, концепция верна, не отдадим иностранцам, потому что такая ситуация политическая сейчас?
А я бы здесь, знаете, немножко, я вот с точки зрения того, что как бы не отдадим иностранцам, я абсолютно за, потому что я считаю, что это главное благосостояние вообще в целом нашей страны, угу. это наши дети. И наши дети. Поэтому нужно все делать. Я очень для того, чтобы детям было хорошо в стране. Я очень хорошо помню, как принимался закон Димы Яковлева.
Да.
В тот момент, когда депутаты голосовали в Госдуме, я был в прямом эфире одного из телеканалов, и вот мы сидели с ведущей и смотрели на экран, вот когда шло голосование. Я помню, сказал следующее, что я очень надеюсь, что этот законопроект, он изменит ситуацию, и все больше и больше наших российских детей будут оставаться в стране и будут воспитываться в наших семьях, что государство как-то сдвинет вот всю эту ситуацию. На самом деле так и произошло. И поэтому я думаю, что я, вы знаете, вот предварительно посмотрел так, я видел вот это вот исследование в ЦИОМа, посмотрел, как различные эксперты это оценивают.
Да.
И вы знаете, наверное, время показало, вот определенное какое-то время, что действительно мы можем многие задачи решать.
Но а у иностранцев вот, действительно такой большой спрос на российских детей?
Ну, вы знаете, во-первых, мы ввели определенные еще ограничения, как бы еще когда приняли закон Димы Яковлева, с одной стороны. С другой стороны, здесь вопрос не количества. Здесь, я бы сказал, вопрос, ведь я думаю, как для вас, так и для меня, не важно, сколько детей, один или два. Здесь очень важно, насколько хорошо ребенку. И вот если мы посмотрим вот эту вот ситуацию, ну, часто говорят, почему люди хорошо бы отдать за границу ребенка? Ну, его там вылечат, его там поставят на ноги,
ну,
вот почему-то всегда говорят, вылечат. Но, например, если посмотрим, вот, например, у нас часто происходят сборы средств на лечение ребенка, когда папа, мама объявляет такой сбор средств и хотят лечить ребенка. Никто же не говорит, что у них нужно забрать ребенка. Почему ребенок сирота, он должен оказаться...
Нет, здесь ситуации. Же, нет, Николай Юрьевич, здесь другая ситуация. Именно потому, что у ребенка есть уже мама с папой, которые не отказались от этого ребенка в роддоме, несмотря на сложный диагноз, у него повышается шанс быть вылеченным. А если ребенок ребенка со сложным диагнозом бросили в роддоме, он никому не нужен, и он путешествует из дома малютки, потом в интернат и так далее, и тут оказывается какая-то иностранная семья, которая говорит, мы готовы забрать и лечить, а ему говорят, нет, потому что вы живете в стране, которая для нас недружественная. И у этого ребенка снижаются шансы быть вылеченным и, соответственно, выжившим. Вот о чем
так
речь.
Вот, вы знаете, я понимаю, о чем речь. Я вот и считаю о том, что мы должны вот для таких детей максимально все сделать, чтобы их лечить. И поэтому мы с другими некоммерческими организациями создали коалицию о том, что, например, в стране не должно быть домов малютки, а должна быть создана ситуация для того, чтобы каждый ребенок получал достойное лечение. Вы скажете, что это иллюзия? Я скажу нет. Я считаю, что это можно добиться. Это нужно просто-напросто делать. И как вначале было главное слово, а потом уже появилось дело, так и здесь точно такая же ситуация. Кстати, все те дети, которые в свое время по закону Димы Яковлева остались в России, не перед на усыновление, ведь и все эти дети, в общем-то, нашли свои российские семьи. Ведь и то же самое мы можем делать, причем не откладывая прямо сейчас, помогая детям, тем, которые, скажем так, ищут, которым нужно помочь с точки зрения их лечения. Я считаю, дети – главный ресурс, и нужно все это сделать. Дети.
Спасибо большое, этого. Николай Юрьевич. Да, принято. Благодарю вас. Николай Слабжанин был с нами, национальный директор детских деревень СОС России, 7373-948. Давайте с вами. Тема сложная, но правда. Сразу начинается аспект моральный рассматриваться, что вот если иностранец, он какой-то чужестранец, и поэтому с иностранцами сейчас плохо, и в итоге из недружественных стран нет, а из... Вот, а из дружественных стран, да? То есть теми, которые пока считаются дружественными. Или иностранцам, в принципе, отдавать не надо. Вот. Но, с другой стороны, когда смотришь эти ужасные видео, где, простите, маленького ребенка, дети более старшие в этих детдомах где-нибудь в глубинке, в регионе, тушат окурки и снимают это все на камеру, вот. Но возникает сразу же вопрос, а вот если бы можно было всем усыновить, повысились бы шансы у этого ребенка, чтобы об него сейчас не окурки тушили, а он где-нибудь там на полянке бегал? Ну, что-то такое, 7373-948. Или не так? Или вот мы не в ту сторону идем? Не понимаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Нет, не хотите говорить. Анастасия говорит, опять обещание сперва сделать, а потом... Анастасия, это к вопросу о том, что да, есть объединение, есть намерение сделать так, чтобы всем детям было хорошо, но с другой стороны, делать так, чтобы всем детям было хорошо в условиях, когда альтернативы у этих детей нет, и в итоге эти дети только ждут, пока им сделают хорошо. Потому что нет возможности, ну, например, у других людей взять этих детей под опеку. В смысле, у детей, если эти люди заграничные. Алло, здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я хотел сказать,
да.
А почему вот они берут наших детей? А у них что, своих детей нету, вот брошенных там или как?
Говорят, что у них ситуация, спасибо большое, говорят, что у них ситуация другая. Говорят, что в каких-то странах нет действительно брошенных детей. Вот, и люди стремятся брать детей за границей. Вот. Я так бывал в детдоме для ДЦП, страшное зрелище. Уж лучше иностранцам отдали бы, чем так, говорит Пак 13. Многих бы смогли усыновить, если бы не такая бюрократия при усыновлении, когда нужны такие критерии, что просто большинство, кто хочет усыновить, реально под них не попадает, говорит Иван. Это сейчас. Если ребенка будет хорошо, какая разница где, говорит Давид. Вот здесь вот как раз, понимаете, вот здесь вот та самая риторика. То есть вот хочется, чтобы этому ребеночку было хорошо, или хочется получить какие-то политические очки. Как раз за счет вот этих детей. Хотя, видите, ну, большинство жителей России выступают против усыновления сирот иностранцами. Говорят, дети – это наш капитал. Но среди тех, кто выступает против, вот многие из них усыновили уже детей или собираются усыновлять детей. Или это из серии «Так не доставайся же ты никому». Не понимаю. 15 часов новости и продолжим.